Глава 25, в которой, как у Берули и Кретьена де Труа, как у Вольфрама фон Эшенбаха и Гартмана фон Ауэ, как у Готфрида Страсбургского, Гвильельма де Кабестана и Бертрана де Борна, речь идет о любви и смерти. Любовь прекрасна, смерть нет. В сущности, не исключено то, что один из пражских менторов Рейна Ивана говорил относительно магических полетов, а именно, что они подчиняются ментальному контролю намазавшегося летной субстанции колдуна либо колдуньи. Предметы же, на которых они летают, будь то метла, кочерга, лопата или что-либо иное, всего лишь мертвая, неодушевленная материя, подчиняющиеся воле магика и полностью от нее зависящие. Что-то подобное действительно должно было существовать, поскольку несущая Рейна Ивана и Николетту скамья взнеслась в небо на уровень зубцов стены замка и кружила вокруг них до тех пор, пока Рейн Иван не увидел, что из замка выезжают двое конных, один из которых явно был крупногабаритным. Скамейка некоторое время следовала за ними, как бы желая успокоить его, показав, что ни один из мчащихся по дороге на Клоцка конников серьезно не ранен, и за ними никто не гонится. И, словно действительно уловив его облегченный вздох, она сделала вокруг Бодока еще один круг, а затем взмыла вверх, в пространство, пробив залитые лунным светом облака. Однако оказалось, что прав был и Гон фон Сагар, утверждавший, что всякая теория сера, поскольку выводы пражского доктора о ментальном контроле оправдались лишь в ограниченных пределах, причем ограниченных сильно. Убедив Рейна Ивана в том, что Шарлей и Самсон в безопасности, скамья совершенно перестала подчиняться его воле. Например, в намерение Рейна Ивана никак не входило порхание на такой высоте, что до Луны, казалось, можно было дотянуться рукой, а мороз пробирал такой, что у них с Николеттой зубы отбивали дробь не хуже испанских кастаньет. Не совпадал также с волей и желанием Рейна Ивана полет по кругу на манер охотящегося конюка. Его воля была направлена на то, чтобы лететь вслед за Самсоном и Шарлеем, но именно эту волю скамьелет определенно игнорировал. Кроме того, у Рейна Ивана не было ни малейшего желания изучать топографию Силезии с высоты птичьего полета, поэтому совершенно непонятно, каким чудом и подчиняясь чьему ментальному контролю, летающий предмет мебели снизил уровень полета и направился на северо-восток, вдоль склонов Райхенштайна. Оставив справа массивы Явольника и Барувковой, скамейка вскоре пролетела над городом, окруженным утыканной башнями двойной стеной, который мог быть лишь пачковым. Потом понесла их вдоль долины реки, которая могла быть только Нисой. Вскоре под ними побежали крыши епископского Отмухова. Однако здесь скамья сменила курс, описав широкую дугу, вернулась к Нисе и полетела вверх по реке, следуя извивам серебрящейся в лунном свете ленты. Сердце Рейна Ивана несколько мгновений билось учащенно, так как походило на то, что скамья вознамерилась вернуться к Бодоку. Однако нет. Она вдруг развернулась и направилась к северу, мчась над низиной. Вскоре под ними промелькнул монастырский комплекс Каменца, и Рейн Иван снова заволновался. Ведь Николетта тоже намазалась летной мишкулянцией и тоже могла влиять на скамейку силой воли. Они могли, направление вроде бы указывало на это, лететь прямо в Столиц, владение Биберштайнов. Рейн Иван серьезно сомневался в том, что там его примут с распростертыми объятиями. Однако вскоре скамья отклонилась немного к западу, пролетела над каким-то городом. Рейн Иван понемногу терял ориентацию, переставал слезящимися от встречного ветра глазами узнавать пробегающую внизу местность. Высота, на которой они летели, была уже не очень велика, поэтому скамьянафты уже не тряслись от холода и не щелкали зубами. Скамья летела плавно и ровно, отказавшись от воздушной акробатики, ногти Николетты перестали впиваться в руки Рейн Ивана. Девушка, он почувствовал это сразу, немного расслабилась. Да и сам он, что уж говорить, тоже дышал свободнее, уже не задыхался ни от сильного ветра, ни от избытка адреналина. Они летели под подсвеченными луной облаками. Внизу перемещалась шашечница лесов и полей. «Алькасин!» — Николетта пересилила бьющий в лицо ветер. «А ты знаешь, куда?» Он крепко прижал девушку к груди, зная, что так надо, что она ждет этого. «Нет, Николетта, не знаю». Он действительно не знал, но предполагал. И предполагал верно, и не очень удивился, когда тихое восклицание девушки показало ему, что у них появились попутчики. Ведьма слева, женщина в расцвете лет, в чепце замужней дамы, летела классически, на метле, движение воздуха развивало пол ее бараньего кожушка. Подлетев немного ближе, она поприветствовала их, помахав рукой. Они, правда, не сразу ответили тем же, и ведьма в чепце ушла вперед. Две летевшие справа девицы не поздоровались и, кажется, вообще не заметили их, настолько были заняты собою. Обе очень молодые, с распущенными косами, они сидели верхом на санном полозе и жадно и самозабвенно целовались. При этом сидевшая впереди, казалось, свернет себе шею, чтобы дотянуться губами до губ другой, сидевшей сзади. Другая же была целиком занята грудями первой, извлеченными из-под расстегнутой сорочки. Николетта кашлянула, как-то странно, заелозила по скамье, словно хотела отодвинуться. Почему она это делает, он понял по уровню своего возбуждения, вызванного не только эротической картинкой, во всяком случае, не ею одною. Гуон фон Сагар говорил о побочных действиях специфика препарата. Рейнован помнил, что в Праге об этом говорили тоже. Все специалисты соглашались с тем, что втертая в тело летная мазь действует как сильный афродизиак. Небо неведомо, когда заполнилось летящими ведьмами. Они уже летели длинной вереницей, или точнее клином, голова которого терялась где-то меж светящимися облаками. Чародейки, боны феминаи, видные женщины, а в клине было, оказывается, несколько чародеев и мужского пола, летели, оседлав самые разнообразные летные средства. Тут были и классические метлы, кочерги, скамейки, лопаты, мотыги, дышла, оглобли, жерти из изгороди и самые обыкновенные, даже не ошкуренные, шесты и палки. Впереди и позади летунов следовали летучие мыши, нетопыри, совы, филины и тетки-вороны. «Эй, конфратор, привет!» Он оглянулся и, что было странно, не удивился. Накликнувшей его была привычная ей ведьминская черная шляпа, из-под которой выбивались ярко-рыжие волосы. Следом на манер шлейфа летела шаль из грязно-зеленой шерсти. Рядом следовала знакомая вещуня, молодая ведьмочка с лисьей физиономией. Позади них покачивалась на кочерге темнолицая ягна, не вполне, разумеется, трезвая. Николетта громко кашлянула и оглянулась. Рейнован пожал плечами, храня на лице невинное выражение. Рыжеволосая рассмеялась. Ягна отрыгнула. Была ночь осеннего равноденствия. У народа ночь праздника веяния. Волшебное начало сезона ветров, облегчающих отсеивание зерна. У волшебниц же из старших племен Мабон, один из 8 шабашей года. «Эй!» — вдруг крикнула рыжеволосая. «Сестры! Конфратры! Поиграем?» Рейнман был не в настроении играть, тем более что понятия не имел, в чем эта игра состоит. Но скамья уже была явно частью стада и делала все, что делали остальные. Довольно многочисленная эскадра спикировала вниз к замеченному свету костра. Чуть не задевая за кроны деревьев, они промчались, перекликаясь и переругиваясь над полянкой, где у костра сидели несколько человек. Рейнован видел, что люди смотрят вверх, и чуть ли не слышал их возбужденные крики. Ногти Николетты снова впились ему в тело. Рыжеволосая продемонстрировала цирковую ловкость. Опустилась воя волчицы так низко, что метлой подняла из костра фонтан пыли. Затем все вертикально взмыли в небо, сопровождаемые криками сидящих у костра. «Будь у них, — вздрогнул Рейнован, — самострел, кто знает, чем бы эта затея кончилась». Клин начал опускаться к горе, выглядывавшей из леса и лесом же поросшей. Однако это явно не была Слёнза, вопреки предположениям Рейнована, который думал, что целью полета была именно она. Для Слёнзы гора была решительно маловата. «Гороховая», — удивила его Николетта. «Это Гороховая гора, неподалеку от Франкенштейна». На склонах горы горели костры, поверх деревьев вырывалось белое смоляное пламя, красные пылающие угли подсвечивали плывущие по котловинам колдовские испарения. Были слышны выкрики, пение, писк флейт и дудок, удары тамбурина. Николетта дрожала рядом с ним, и, скорее всего, не только от холода. В принципе, он не очень-то удивлялся. У него тоже мурашки бегали по спине, а сильно колотившееся сердце подступило к горлу. Он с трудом глотал слюну. Рядом с ними приземлилась и слезла с метлы огненно-глазое и расчохранное существо с морковного цвета волосами. Его лапы, длинные как жерди, украшали кривые ногти 6-дюймовой длины. Неподалеку шумели и старались перекричать друг друга 4 гномов в шапочках в виде желудей. Походило на то, что все 4 прилетели на большом весле. По другую сторону плелось, волоча за собой пекарскую лопату, существо в чем-то напоминающем вывороченный мехом наружу кожух. Впрочем, это вполне мог быть и естественный мех. Проходящая мимо ведьма в снежно-белой, слишком уж вызывающе распахнутой одежде, окинула их неприязненным взглядом. Вначале, еще во время полета, Рейнован собирался сбежать сразу же после посадки и как можно скорее уйти, спуститься с горы, исчезнуть. Не получилось. Они опустились с группой, в коллективе, и коллектив понес их, как речной поток. Каждое несоответствующее общему движение, любой шаг в ином направлении бросался бы в глаза, был бы замечен, вызвал бы подозрение, и он решил, что лучше подозрений не вызывать. «Алькасин», — Николетта прильнула к нему, вероятно, почувствовала, о чем он думает. «Ты знаешь такую поговорку? Из огня да в полымя». «Не бойся», — с трудом проговорил он. «Не бойся, Николетта. Я не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое. Я выведу тебя отсюда и наверняка не покину». «Я знаю», — сразу же ответила она и проговорила это так доверчиво, так тепло, что он тут же набрался храбрости и уверенности в себе, свойства, которые, честно говоря, чуть было совсем не растерял. Он поднял голову, по-светски предложил девушке руку и осмотрелся с уверенной миной и даже немного надменно. Их обогнала пахнущая влажной корой гамадриада. За ней шел поклонившийся им карлик с торчащими из-под верхней губы зубами и выглядывающим из-под коротковатой камзельки голым животом, блестящим, как арбуз. Похоже, Рейнов он когда-то уже видел на Вонвольницком кладбище в ночь после похорон Петерлина. На пологом склоне под обрывом приземлялись очередные летуны и летуньи. Их становилось все больше, толкотня увеличивалась. К счастью, организаторы побеспокоились о соблюдении порядка, назначенные ранее распорядители направляли опускающихся на поляну, где в специально оборудованной отгородке те оставляли метлы и другое летное оборудование. Там приходилось отстоять несколько минут в очереди. Николетта крепче сжала ему руку, так как сразу за ними в очереди оказалось тощее существо, завернутое в саван и попахивающее могильным склепом. Перед ними же, нетерпеливо и нервно перебирая ножками, заняли место две майки с волосами, полными сухих колосьев. Чуть погодя, толстый кобальт принял у Рейнова на скамью и вручил ему раковину без зубки с нарисованной на ней магической идеограммой и римским числом 173. «Сохраняй!» — привычно проворчал он при этом. «Не теряй! Я не стану потом искать по всей стоянке!» Николетта снова крепко прильнула к Рейновану, сжала руки. На сей раз по более конкретной и явной причине Рейнован тоже это заметил. Они неожиданно стали центром внимания, причем отнюдь недоброжелательного. К ним злыми взглядами присматривались несколько ведьм, рядом с которыми Формозу фон Кроссик можно было бы считать образчиком молодости и чудом красоты.
«Извольте глянуть!» —
проскрипела одна, особо выделяющаяся уродливостью даже в столь жутком окружении.
«Должно быть, верно говорят, что флюкцальбу...»
«Летная мазь.
Теперь можно купить в любой свидницкой аптеке. Летают, кому только не лень. Рак, рыба и змея. Того и гляди, к нам начнут слетаться черницы, клариски из Стшелина. И мы должны это терпеть, спрашиваю я. А эти кто еще такие?»
«Верно», — сверкнула единственным зубом вторая Мегера. «Вы правы, дорогая госпожа Шпрегенгерова. Пусть скажут, кто они такие. И кто им о слете сказал?»
«Верно, верно, дорогая госпожа Крамерова», — прохрипела третья, согнувшись дугой, с внушительной коллекцией волосатых бородавок на физиономии. «Пусть скажут, потому как это могут быть шпики».